Здравствуйте, это ежедневный подкаст «Медуза», он называется «Что случилось?». У микрофона Владислав Горин, наш сегодняшний гость – журналист Андрей Лошак. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
С одной стороны, вас вроде не нужно представлять как-то пышно, а с другой стороны, вдруг кто-то не знает, не сразу сейчас сообразил, с кем мы разговариваем. Андрей, помогите мне, у вас бывают ведь наверняка ситуации, когда на улице кто-то подходит, узнает и говорит: «О, вы же этот, который щелкают пальцами», и что вы в этот момент говорите, как помогаете человеку?
Ну вот летом такой человек подошел, не очень трезвый, лет 20, тоже вот так щелкал пальцем. Тот, который у последнего Дудя был. Но это было длилось одну неделю примерно, до следующего героя у Дудя. Ну, в принципе, журналист, документалист. Так вот мне в последнее время больше нравится, потому что, в общем, действительно, в последнее время в основном снимаю всякие документальные фильмы, причем в основном сериалы.
Мы вас за один из этих сериалов и позвали к нам, за сериал документальный, который назывался «Возраст несогласия». Он вышел 2 года назад, был о молодых людях, которые стали сторонниками Навального, были частью той школоты, выражусь так, которая вышла на митинги после фильма «Он вам не Димон», участвовал в президентской кампании Навального. Ваших героев, в том числе, их преследовали, и тут сложно удержаться от параллелей, потому что сейчас вышел новый фильм «Расследование Навального», и снова, очевидно, выйдет довольно большое количество молодых людей на улицу. Как, кстати, сложилась судьба героев ваших того фильма? Я только про Егора Чернюка помню из Калининграда, что он из России ускользнул, сейчас где-то в США учится в университете.
Да, ну, он не то что ускользнул, в принципе, он об этом и в фильме говорил, и это был его план, то есть он несколько лет подряд пытался поступить в американские вузы, он метил в Гарвард, но в результате поступил в какой-то не такой, может быть, знаменитый, но тоже очень крутой какой-то частный колледж где-то в Пенсильвании на компьютер-сайенс, вот, то есть он своего добился, но просто там была такая уже остросюжетная линия. Уже после того, как мы выпустили фильм, прислали ему повестку, в общем, явиться в суд, и было подозрение, что его собираются в армию загрести, и они просто в течение вечера, ну, совершенно как в авантюрных романах, побежали, опоздали на последний автобус, добрались как-то на перекладных до границы с Литвой. Он и перешел ее пешком, оказался в каком-то лесу в 4 утра, в котором он заблудился. Ну, в общем, таким образом вот он выбрался из лап Левиафана и оказался, в конце концов, вот в своем колледже, где учится, вроде все у него хорошо.
Оказался, простите за каламбур, в новом свете, а не на новой земле, как Руслан Шевединов из ФБК. Ой, кстати, тут надо открыть скобку, быстро сказать, что по требованию российских властей я обязан уведомить, что ФБК признан в России иностранным агентом. Все, скобка закрывается, продолжаем, как ни в чем не бывало.
Да, да, да. Ну, у него была идея, это все-таки, ну, практически дети, да, у них каждый год что-то новое, люди меняются достаточно радикально и обновляются, особенно такие пассионарные ребята. Но у него была идея как бы выучиться, вернуться и, как он говорил, к 24-му году вернуться, бомбить Путина с новым таким айтишным уровнем. Не говорил с ним пока еще, по-прежнему ли есть у него эти планы.
Бомбить в хорошем смысле, простите, надо объяснить, не на Абрамсе в Москву въехать, как мечтают некоторые.
Да, отец. Бомбить в смысле как-то вот бороться легальными методами. Все эти ребята, надо сказать, за легальные методы борьбы. Потом там был еще Филипп из Тулы. Он не из Тулы, он из Тульской области, возле Ясной Поляны, городок такой маленький, очень депрессивный. И он учился в железнодорожном техникуме, где ему угрожали там постоянно отчислением за его взгляды. Потом произошла чудесная история. Наверное, в общем, я даже отчасти этим могу гордиться, что ли. Ну, то есть ему написали какие-то люди из Швейцарии, посмотрев этот фильм, пригласили его к себе. Ну и, в общем, там они ему сказали: «Чего тебе, чувак, возвращаться? Оформляй-ка ты тут себе политическое беженство». И вот, в общем, он, недолго думая, остался там. И сейчас уже получил, по-моему, вид на жительство. Выучил французский, немецкий. Поступил в какое-то железнодорожное опять там училище. Ну, в общем, он будет водить поезда, но, видимо, уже в Альпах где-то. Еще один парень из Калининграда тоже уехал в Чехию учиться. Вот про этих трех я знаю, что они уехали. Остальные остались. И Виолетта там была девочка лесби, которая штаб возглавляла в Мурманске. Она по-прежнему, насколько я знаю, возглавляет штаб в Мурманске. Ребята из Липецка по-прежнему возглавляют штаб в Липецке, ну и так далее. То есть, по-моему, большая часть занимается по-прежнему политикой и активно поддерживает Алексея Навального.
Если немножко обобщить, не только про ваших героев говорить, как вам кажется, вот та генерация, она во многом растворилась, успокоилась, потому что сейчас, после расследования о дворце, и завтра, 23 числа, мы, очевидно, увидим какую-то новую генерацию, более молодых людей.
Да, это интересно. Я вот тут, к сожалению, не очень готов рассуждать именно вот о том, почему это происходит именно вот на каком-то таком... Особенно это цепляет, да, как бы вот людей вот на каком-то таком пограничном возрасте, старшие классы, первые курсы. Ну, они действительно составляли какую-то базу основную. Потом как бы люди чуть-чуть взросли. Знаете, я вот как бы наблюдал за этим через такого супермедийного персонажа, как Моргенштерн, который как раз в 17 году, когда я все это снимал, он не был тогда еще, конечно, таким знаменитым кумиром молодежи, вот. Но он уже обратил тогда мое внимание на себя, он уже был такой довольно прикольный.
Но еще не был у Дудя, простите.
Не был у Дудя, нет, но он еще не записывал фиты там с Тимати и так далее. Но он был таким забавным персонажем из Уфы, очень таким живым. И он уже тогда как был достаточно популярен на Ютьюбе, и он обратил, наверное, тогда и мое внимание, собственно, тем, что он поддерживал Навального, и как что там постоянно кричал, какие-то даже песни сочинял. Потом вот произошла эта эволюция, которую вскрыл очень классно Дудь, но там, в трехчасовом эфире, который, надо сказать, я посмотрел. Да, это, конечно, вот то, что он превратился в какого-то унылого, ну, хорошо, не очень унылого, но конформиста, классического абсолютно конформиста, это как-то меня озадачило и расстроило, и я подумал, что, может быть, уже как бы все, и опять вот как бы случилось то самое страшное, что они, эти дети, превратились в своих родителей. Это вот как бы было бы для меня самым грустным. Но, судя по всему, нет, то есть просто вот по-прежнему вот этот какой-то запрос на другую власть, на смену как бы вот этой парадигмы, он существует. Мы видим это по тому, какая вакханалия там творилась в ТикТоке, и, по-моему, действительно завтра выйдет довольно много молодежи. Меня лично это радует, потому что самое грустное было бы, если бы они действительно... Так же, как вот, собственно, у нас произошло это в 2012 году с предыдущим поколением. Ну, как бы вот эта выученная беспомощность, здесь ничего не поменяется, как бы просто бы все разошлись там по своим домам, пилить приложения там, да, открывать кофейни или думать о том, как бы отсюда свалить. Ну, вот у этих ребят все-таки мобильности больше какой-то, не знаю, может, эмпатия, но я чувствую, что завтра их выйдет довольно много.
Мне кажется, что нужно еще про само явление поговорить, и я еще... крючочком хотел бы повесить в нашем разговоре Моргенштерна. К нему еще вернемся, потому что, мне кажется, он стилистически очень важен, и вот это его явление, эта его трансформация нам еще пригодится. Про сам феномен, когда молодежь, она же отличается не только от поколения родителей и бабушек, дедушек, она отличается от предыдущих постсоветских молодых генераций. Прежде все-таки не было такого оппозиционного и патриотического настроя, я бы сказал. Правильно, если описывать это явление, условно отчитывая его от Димона.
Ну да, наверное, они не используют слово патриотизм в своей лексике, но как раз это, мне кажется, очень здоровым явлением. Но то, что они как бы выходят явно как бы жертвой многим. Конечно, у них нету там кредитов, ипотек и каких-то там теплых местечек, но они учатся все, на них давят со всех сторон. В общем, это в любом случае для каждого из них поступок. И тем не менее они выходят. Ну, то есть мне кажется, что это достаточно патриотично, потому что они выходят как бы не только за себя, да, ради какой-то идеи. И, наверное, я поэтому и начал делать этот сериал, потому что для меня это был абсолютно как гром среди ясного неба. Я не очень как бы следил за подростковой культурой, за тем, что там творится, давно как бы в этом разочаровавшись, как бы по инерции, думая о молодых людях так же, как я думал о молодых людях, там, когда мне самому было там, лет 30, вот появились все эти нашисты. И вот когда там эти дети начали выходить в майках Путина там зачет или там пейджер в кармане, ну, это прям было так гадко и грустно. И, в общем, как-то я не очень держал пульс. И вдруг вот этот митинг 26 марта, по-моему, да, когда они вышли все на Пушкинск, вообще по всей стране. И я, собственно, заинтересовался этим. Это было действительно неожиданно, потому что до этого я ходил на все эти митинги, на белоленточные, потом какие-то там еще остаточные, совсем уже грустные, там, по поводу закона Димы Яковлева, по поводу войны с Украиной, по поводу убийства Немцова. Ну, в общем, там я встречал в основном как бы такую вот традиционную оппозиционную тусовку, как бы так называемую либеральную интеллигенцию. Молодежь там не преобладала. А вот 26 марта 17-го, если не ошибаюсь, года, да, мы увидели совершенно какое-то новое лицо протеста. Я это связываю еще во многом с тем, что за примерно полгода до этого Навальный и его команда сделали очень крутую штуку. Они пришли в YouTube. Это сейчас кажется как бы очевидным решением, а тогда это было вообще не очевидно. У политиков вообще не было никаких своих каналов в YouTube, они как бы этот ресурс дружно игнорили. Да и не было таких политиков, которых бы был зуд доносить какие-то свои идеи, работать, как бы расширять аудиторию и так далее. У команды Навального это было. И вот они пришли, сделали, по-моему, сначала фильм про «Чайку», потом там у них что-то еще было, и вот их канал рос, потом они выпустили эту бомбу «Он вам не Димон», и как бы понеслось. И мне кажется, что заход на эту площадку, которая традиционно тогда еще считалась каким-то этим лягушатником детским, он, собственно, и привлек эту аудиторию. И так как бы получилось, что у него появилась вот эта огромная база. Но это же обоюдосторонний процесс, то есть это значит, что, во-первых, молодец Навальный, что он туда пришел и как-то сумел что-то такое сказать, что им важно. Но, с другой стороны, и они в нем что-то увидели. То есть это некий исторически обусловленный, мне кажется, процесс. То есть такой человек должен был появиться, они его ждали, он им был нужен. Человек, который говорит с ними на одном языке, интернет-человек, да, потому что Навальный как политик вырос в интернете. Начинал с ЖЖ, потом этот ЖЖ заспамили боты, Кристину Потопчик, что у меня есть там, в другом сериале про интернет русский. Потом, значит, он сделал такую стендалон-платформу, и вот он пришел в YouTube, и вот как бы понеслось. Поэтому он должен был появиться, такой человек, их политик, их президент. И мне кажется, Навальный во многом вот эти ожидания оправдал и как бы вот стал таким Блэд Навальным, таким мемчиком, но прикольным. Ну и в конце концов, как бы многие стали в эту игру играть вполне серьезно.
Мне кажется, у вас не точная терминология, не Блэд Навальный, а Блэд Навельный.
Навельный, да.
Все-таки, да. А то, какой была реакция на этого организатора и застрельщика, говоря советским языком, она скорее гормональная? Ну, вы сами знаете про то, что война — это дело молодых, да, и лекарство от чего вам известно. Или все-таки это действительно какое-то мировоззренческое явление и созрело в России поколение молодых людей, которые готовы всерьез в том числе воспринимать Российскую Федерацию? Вспомните свою молодость. Я родился в начале 80-х, вспоминаю свою. Всем было глубоко наплевать на то, что происходит в стране, потому что многие даже не считали ее своим отечеством. Считали каким-то очередным временным явлением, каким-то осколком чего-то другого, и была такая довольно колоссальная растерянность. А эти люди, мало того, что они Российскую Федерацию считают своим отечеством, они говорят, что ну да, пора обустраивать отечество. Это все всерьез у них, как вам кажется, или это все-таки, повторюсь, гормоны?
Ну, мне кажется, и то, и другое. Но просто здорово, что меня это радует, потому что, конечно, нет ничего более унылого, чем молодые люди, растущие конформистами, как вот эта вот студенческая молодежь там нулевых, которая там мечтала встроиться в систему, которая не имела вообще никаких убеждений, там «Газпром — предел мечтаний». Вроде такое действительно было. Сейчас, конечно, это гораздо более осознанные люди, реально осознанные. Вот как бы слово «осознанность», оно, наверное, здесь ключевое. Но, безусловно, при этом это и гормоны, и все, потому что это такой панк-рок 20-х, да, уже будем считать, топить за Навального, при этом как бы подвергаться репрессиям и так далее. Это весело, это круто. И я думаю, что это тоже играет роль. Но с другой стороны, безусловно, ну, слушайте, ну, посмотрите на Путина и на людей, которые его окружают. Ну, то есть я правда искренне не понимаю, я как бы, мне уже 50 скоро, но я не понимаю, как люди моего возраста и старше могут всерьез вот считать, что если не он, то кто? И человек, который искренне считает, что интернет — это изобретение ЦРУ и потребляет информацию в папочках, которые ему приносят, который там со своими этими скрепами, то есть когда советский офицер КГБ рассуждает о духовных скрепах, ну как бы молодые люди точно почувствуют вот в этот момент лицемерие. Очень лицемерия много. Весь этот вот консервативный поворот, клерикализм, то есть все вот это, оно абсолютно как бы не соответствует запросам и ожиданиям нынешней молодежи, мягко говоря. И я был на митингах Навального, когда там вот речь шла о церкви. Это реально был один из топовых моментов, когда он там начинал говорить о том, что он как бы отделит церковь от государства. Это просто вот он в этот момент собирал все лайки аудитории. Тут достаточно молодой человек, который говорит какие-то, в принципе, достаточно здравые вещи. И он говорит на нормальном языке с ними. Он с ними говорит. Эти же с ними нельзя. Они только пытаются как бы, если не можешь победить, то возглавь, да. Ну, так как они все время пытаются возглавить. Это Путин, кстати, сказал как про рэперов, когда их там запрещали.
Давайте тогда вот в этот момент достанем Моргенштерна и вообще вот этот стилистический момент, коль скоро вы к нему все-таки вернулись. Но вы же помните прекрасно, что в начале 2000-х и в 10-е даже годы Путин был вполне себе стилистически мощной фигурой, и он был востребован, многие всерьез воспринимали его, и в том числе молодые люди. Как это, Света из Иваново, не надо думать, что она за пейджер или за сотовый телефон, и девицы из календаря МГУ ЦРУ с таким эротическим посылом к главнокомандующему, они тоже, я думаю, во многом делали это искренне. Сейчас, если попытаться представить себе кого-то на месте Светы из Иваново, кроме Терешковой никого невозможно выдумать, благо она тоже из Иваново. А если составлять такой лоялистский календарь с Путиным, я не знаю, какая нота не прозвучит фальшивая. Наверное, Искандеры, да, там могут быть на все 12 месяцев, или там рыбалка в Туве. Почему так случилось? Почему Путин вот это стилистическое соревнование проиграл? Почему даже Моргенштерн на заре своей карьеры, когда это было выгодно хайпануть, хайповал на Навальном?
Знаете, я так не отношусь к Моргенштерну, как вы, видимо. Я не считаю его таким просто галимым хайпажором. Мне кажется, он гораздо интереснее как личность, поэтому и к его эволюции я отношусь более как бы серьезно. Ну, бог с ним. А вот что касается... Ну, просто время. Слушайте, 20 лет. Ну, как бы был момент, когда, видимо, Путин и Россия были релевантны друг другу. Потом был Медведев, который, несмотря на всю комичность своего положения, трагикомичность, он все-таки был другим. Прошли эти, да, там, 20 лет. И после Медведева, после Меланичных протестов, вызванных именно возвращением опять Путина во власть и того, что как бы он с собой несет, это вот вызвало, собственно, эти протесты, а потом на протесты пошла реакция и ужесточение. Эта реакция повлекла с собой консервативный поворот и все эти как бы запреты, интернеты, собрания там. Сегодня уже вот как собираются запретить лекции. Ну, то есть как бы понятно, вот это все направление реакционное, это чистая реакция, которая только набирает обороты последние все 7 лет, 8 уже. Это как бы идет против того, что хотят и ожидают от жизни современные молодые люди. И, грубо говоря, это как бы ссать против ветра. Да? Вот это то, чем занимается наша власть. Против ветра это и против, собственно, того, общего развития вообще мира и так далее. Ну, не знаю, мне кажется, просто молодые люди это, безусловно, очень остро чувствуют. Потому что они выросли, тоже важный момент, то, что эти люди, несмотря на то, что они росли при Путине, но то, что они выросли такими классными, я считаю, это заслуга скорее не Путина, а интернета. То есть, действительно, они росли уже с интернетом, а это люди, выросшие в глобальном мире. Они не выросли в Москве, там, в Урюпинске или еще где-то, они выросли в интернете, в www, World Wide Web. Это как бы реально, мне кажется, совершенно другое мироощущение, мировосприятие. И поэтому вот все эти как бы советские комплексы, которыми полон Путин и вообще все это вот советское и постсоветское поколение, первые постсоветские поколения, им, мне кажется, это все гораздо меньше свойственно. И ресентимент вот этот вот. Они, мне кажется, гораздо более здоровые ребята, гораздо более здравые и осознанные.
У меня есть, в общем-то, титульный вопрос для этого выпуска. Очень хочется вынести этот вопрос в заголовок. Мы так и сделаем. Я, наверное, сразу оговорюсь. Этот тезис используют во всю правительственную пропаганду, притом используют очень давно. Только современную традицию можно проследить до 90-х, начала 2000-х годов, когда про Лимонова говорили, рисуя на него карикатуры, в том числе буквально, что он растлевает молодежь, что он калечит им судьбы, он ею прикрывается. Совершенно верно. Политический педофил. За него его соратники сидят в тюрьме, а сам он книжечки пишет и жен меняет. Потом этот тезис по наследству достался Навальному, и после Димона во всю шире, конечно, слова про школоту и про то, что подставляет нашу молодежь, они транслируются. Но тем не менее, мне кажется, что это не отменяет, не делает более тусклым этот вопрос. Этично ли втягивать детей в политику? Потому что сейчас это происходит.
Ну а как это происходит? Объясните мне. То есть я не понимаю, кто-то специально втягивает именно детей в политику, но...
Вы сами сказали про YouTube, который был лягушатником.
Да, но это просто платформа. Естественно, ей пользоваться. Он обращается не к молодежи, а к аудитории интернет-платформы. Точно так же, как он завел канал на ТикТоке, потому что там жизнь. Если бы был еще канал, где резвятся старики, и он не был бы подконтролен Mail.ru, как одноклассники, то он бы там как бы завел его. Потому что Навальный политик, он постоянно пытается расширить свое влияние, расширить свою аудиторию. И это нормально. Я не слышал нигде призывов конкретно типа к молодым людям. Типа вот молодежь, там, или тем более несовершеннолетние, идемте на митинг, идемте там валить Путина. Это чистое передергивание пропаганды. То, что он работает на этих платформах, ну да. Ну идите сами тогда в ТикТок и тоже там что-то делайте. Только кто вас будет лайкать? любые попытки сделать какой-то провластный контент в YouTube, ну, мы все знаем эти громкие случаи, как бы кончалось каким-то просто пшиком и скандалом, зашкваром и позором. Всегда они с позором изгонялись с этих платформ. Может, я что-то не знаю, потому что, вот, говорят, появилось какое-то количество огромное ботов с пустыми, значит, профилями, которые там именно что-то такое вот в ТикТоке пропагандируют, именно как бы обращаясь к несовершеннолетним. Не знаю, как это выглядит, типа, эй, несовершеннолетний, иди там 23-го на митинг, я не знаю. Но вот я читал такой текст в «Новой газете». Но я уверен, что как бы люди из штаба Навального, из ФБК, как бы, ну, они здравомыслящие люди с нынешним законодательством и прочим, не будут они, наверное, напрямую обращаться к молодежи, напрямую агитировать. Они просто агитируют и просто как бы призывают. А то, что это происходит в интернете, где много молодежи, а тем более на всяких этих платформах социальных, ну, естественно, что молодежь на это откликается. В основном молодежь. Потому что ее там много. Я так понимаю. Ну, то есть сейчас будет, конечно, эта тема какая-то страшная, мощная, видимо, провокация. Будут они то разыгрывать карту. Единственное, что я посмотрел, вроде как по уголовному кодексу, это даже не уголовный, это административный кодекс, и наказания там какие-то не самые страшные, типа штрафы до 500 тысяч. Это уже в наше время уже неплохо. Вот. Хотя, с другой стороны, кто сейчас вообще что-то сажает там или арестовывает кого-то по закону, уже понятно, что, возможно, все, к сожалению, абсолютно все. Но какая-то вот игра, мне кажется, многоходовочка, там какая-то задумана, какие-то методички разосланы, потому что я вижу, как вот пропагандисты начали сейчас верещать дружно. Когда все это происходит дружно, мы понимаем, откуда ноги растут. Идет некая спецоперация. И да, я думаю, что после 23-го мы увидим какие-то очередные дела, не знаю, административные или уголовные, какие-то задержания, истерику на эту тему. Я ничего хорошего вообще не люблю.
Не скрою, что когда вы говорили про платформы и про агитацию, что не агитирует несовершеннолетних напрямую, и несовершеннолетний не говорит, что это не тонкий лед. Есть у меня ощущение, что это довольно шаткая позиция, но вы, в общем, достаточно четко изложили свою точку зрения. Я давайте скорее абстрактно тогда уточню. С какого времени, на ваш взгляд, используя ваш же каламбур, наступает возраст несогласия в значении возраста вот такой гражданской дееспособности, когда можно думать, что это именно мировоззренческая позиция, а не гормональная?
Я не знаю. У всех, мне кажется, по-разному. Кто-то уже... Есть у меня такие знакомые мальчики, там, которые там уже в 10 лет этим интересуются. В основном дети, вот прям дети, они как бы просто слышат шум, улавливают какие-то вот такие вещи стадные. Они понимают, что там что-то вот такое живое пульсирует, классное, и они просто как бы идут на это довольно неосознанно. Дети, конечно, уже такие подростки, более взрослые, тем более студенты. Мне кажется, там уже просто на дурака не затащишь. Там уже, безусловно, есть какая-то работа мысли. О чем бы я еще вот хотел сказать, что власть, спасибо Путину за это, что называется, как власть делает из Навального даже не просто героя, а супергероя. То есть вот все эти попытки его убить, потом, значит, не пустить, потом арестовать. Это просто огромная работа по героизации оппозиционного политика. Я думаю, Навальный ему должен сказать только спасибо. И, конечно же, молодежь на такие вещи очень чутко реагирует, потому что герои, они всегда нужны молодежи. И их очень мало вокруг, скажем честно. Практически нет. И тут вот, ну тут просто вот, вот вам готовый супергерой. Он еще как бы и скиллами супергеройскими обладает. Он выживает после химического отравления. Он там прорывается сквозь границы. Он как бы из тюрьмы продолжает валить режим, выпускает расследование. В общем, мне кажется, просто герой мечты. Если у тебя не было героя, то вот он, держи. И этого бы ничего не было, если бы наша власть так тупо и при этом брутально не боролась с Навальным.
Да, этот Марвел называется политика. Давно ничего подобного не видели в наших широтах. Это, конечно, поражает. У меня два финальных и лирических вопроса. Что вы делали сами в старших классах школы? Чем увлекались? Подозреваю, что вам до балды была любая политика. И второй вопрос. Завтра, 23-го днем, что собираетесь делать?
Ну, я в старших классах был, когда вся Россия ходила на митинги. Да и не Россия еще была, а Советский Союз. мы с папой там ходили на какие-то митинги. Ну, то есть как бы я какие-то вибрации, скажем, всего этого чувствовал, и был абсолютно... Я вел политинформацию, слушал западные голоса и как бы растлевал советских старшеклассников на своих занятиях, ну, на политинформации, которую я вел. Подрывал режим в меру своих тогда скромных сил.
Сами будучи старшеклассником.
Да-да. Но как бы активно, естественно, ни в чем этом не понимал. В принципе, политика меня не интересовала, но мне нравилось, как бы, что происходит, мне нравилась вся эта перестройка, гласность и как бы все, что там шло вместе с ней, там и музыка, и все как бы всякие субкультуры пришли, и взгляд тот же там. Все это как бы через меня проходило, и я как бы вот на этом вырос, на таком как бы этапе истории нашей страны, поэтому, наверное, это как бы на мне какой-то отпечаток оставило. Логично, что как бы я завтра пойду, конечно же, если дойду, потому что я вот еще видеообращение записал по просьбе штаба Навального, и не знаю, как бы мне кажется, они сейчас все очень отслеживают и будут пытаться препятствовать людям дойти до места, тем людям, которые уже заранее как-то высунулись на эту тему. То есть если они там Смирнова за твит отловили, какое-то ему там предупреждение вручили Смирнова, главреда медиазоны. А твит был типа 23-го на Пушкинской площади около нуля. То есть, и это было признано, значит, призывом. Ну, то есть, я могу предположить, что меня ждут какие-то сюрпризы сегодня вечером, завтра утром. Посмотрим.
Хорошо, спасибо вам огромное. Это Андрей Лошак, журналист, режиссер, сценарист и, как он сам представился, гость Дудя.
Счастливо.
И да, на всякий случай, не очень, может быть, хорошо было слышно. Андрей Лошак находился на съемках, но все равно спасибо ему большое, что нашел время и сравнительно тихую комнату. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Все подкасты «Медузы» слушайте через наше мобильное приложение на сайте, и там есть специальные разделы «Подкасты» и «Удобный плеер». Ну, или ищите и подписывайтесь на подкаст-платформах, таких как Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, YouTube и Яндекс.Музыка. Предыдущий выпуск «Что случилось?» был с кубанским экологом Дмитрием Шевченко. Он давно борется с дворцом в Геленджике и даже бывал внутри, видел знаменитую теперь аквадискотеку. Если хотите предложить нам тему, пишите нам на почту podcast@medusa.io или в Telegram Medusa Loves You. Удачи!